Глава 23. Пленник в подземелье.
«Не может быть!» — ахнул толстяк и осекся.
«Где пленники?» — спросил капитан.
И так спросил, что никакого сомнения не было. Сейчас толстяк все расскажет. И толстяк тут же засеменил к туннелю. Он бормотал.
«Я совсем забыл. Это все крыс. Я всегда говорил и всегда был против».
«Простите, капитан», — сказала Алиса, спеша за ними. «Я бы обязательно вспомнила. Но было так много событий, что я забыла. Но я бы обязательно вспомнила».
«Не расстраивайся, девочка», — сказал первый капитан и положил ей на макушку широкую ладонь. «Ты молодец, и никто тебя не обвиняет. А с этим пиратом мы поговорим особо».
«Вот тут», — сказал толстяк, — «сейчас я свет зажгу. Все будет отлично. Как я мог забыть? Это все крыс».
Вспыхнул свет, и мы увидели за небольшим залом, в котором стоял пиратский корабль, еще один длинный туннель, перегороженный недалеко от входа толстой решеткой. Толстяк подбежал к решетке и непослушными пальцами старался вставить ключ в замочную скважину. Первый капитан отобрал у него ключ и отодвинул в сторону решетку. Решетка ушла в нишу в стене.
«Я сам!»
— бормотал толстяк, но его никто не слушал. «Неудивительно, что толстяк не хотел, чтобы мы увидели этот туннель. По обе стороны его шли комнаты, заваленные награбленным добром, драгоценностями и другими трофеями».
«Нет», — сказал я, заглядывая на ходу в одну из комнат, «взрывать это место мы не будем. Здесь столько ценностей, что можно построить 100 городов».
«Погодите», — сказал первый капитан. Мы остановились, прислушались. Далеко, откуда-то снизу, донесся еле слышный жалобный стон. Мы поспешили в ту сторону. Дверь в одну из комнат была заперта.
«Ключ», — приказал капитан.
Толстяк уже держал ключ наготове. Комната оказалась лестничной площадкой. Отсюда вниз вела крутая лестница, вырубленная в скале. В конце ее была еще одна решетка. Капитан направил в ту сторону луч фонаря, и мы увидели, что за решеткой на куче тряпок на каменном полу сидит прикованное к стене странное существо, в котором я с трудом узнал жителя планеты Фикс, хрупкого, большеглазого фиксианца. Фиксианец умирал. Мне достаточно было одного взгляда, чтобы понять это. Он был на последнем пределе истощения, а кроме того, он был истерзан пытками.
«Я его сейчас убью», — сказал первый капитан, глядя на толстяка.
«Всеволод», — прошептал второй капитан, — «ты не узнаешь?»
«Не может быть».
И первый капитан вдруг с такой силой рванул вбитую в камень стальную решетку, что она согнулась и вылетела из пазов. Он отшвырнул в сторону путаницу стальных брусьев и бросился к умирающему фиксианцу. Он поднял его на руки и понес к выходу.
«Кто это?» — спросила тихо Алиса.
Я покачал головой. «Я не знал». Рядом всхлипывал толстяк. Он сдержал на секунду слезы и ответил мне.
«Это третий капитан».
Они думали, что он давно мертв. И тут же, словно вспомнив об очень важном, толстяк заспешил по коридору за капитаном, визжа.
«Это все он! Это все он! Все крыс!»
Третий капитан был без сознания. Первый положил его на пол и обернулся ко мне. «Скажите, профессор, — спросил он, и голос его дрожал, — скажите, можно ли что-нибудь сделать?»
«Не знаю. Сомневаюсь», — сказал я. Я наклонился над фиксианцем. Они морили его голодом и пытали.
«Они пытали его 4 года, — сообщил второй капитан, — а мы были уверены, что он давно мертв. И если бы не Алиса, оставили бы его здесь, и он им ничего не сказал. Профессор, я умоляю вас, сделайте все возможное, чтобы его спасти.
Меня не надо просить об этом, сказал я. В первую очередь нужны укрепляющие уколы.
Алиса, беги, милая, на Пегас и принеси оттуда аптечку.
Алиса стрелой побежала по коридору.
«Я с ней!» — сказал первый капитан. «Не надо!» — отозвалась Алиса на бегу. «Я лучше вас знаю, где искать!»
«Послушай, третий!» — сказал второй капитан. «Слушай, не сдавайся! Так мало осталось терпеть! Неужели ты сдашься в последнюю минуту? Ведь мы пришли!»
И вдруг фиксианец открыл глаза. Ему было очень трудно это сделать, потому что его тело уже умирало. Лишь мозг боролся со смертью.
«Все хорошо», — шепнул он. «Все в порядке».
«Я ничего не сказал. Спасибо, друзья, что пришли».
Он закрыл глаза, и его сердце остановилось. Я тут же начал делать фиксианцу искусственное дыхание, но это не помогало. Положение было безвыходное. У меня не было ни хирургических инструментов, ни диагностической машины, ни лечебных автоматов, и мне пришлось поступить так, как делали врачи 100 лет назад. «Я рискну», — сказал я капитанам. «Боюсь, что иного выхода нет». «Мы вам верим, профессор», — ответили мне капитаны. Тогда я разрезал ножом грудь третьему капитану, взял в руку остановившееся сердце и начал его массировать. Мне казалось, что прошел час, рука онемела. Я не заметил, как подбежала Алиса с аптечкой и инструментами. Первый капитан сам ввел в вену своему другу оживляющую смесь. И не знаю, что помогло, мои ли усилия или действия первого капитана, но сердце третьего дрогнуло еще раз и забилось. «Еще живительного раствора», — приказал я. Алиса передала ампулы капитанам. «Он очень могучий фиксианец», — сказал я. «Любой другой на его месте давно бы умер». Я достал из аптечки сшиватель, и в минуту этот маленький аппаратик сшил ему все сосуды и зашил грудь. Мы осторожно перенесли фиксианца на синюю чайку, где я мог оказать ему настоящую врачебную помощь. Там ко мне присоединился доктор Верховцев, и через полчаса мы могли уже сказать, что жизнь третьего капитана вне опасности. Мы оставили второго капитана дежурить у его постели, а сами спустились вниз, в пещеру. Нам надо было отдохнуть. Первый капитан вышел с нами. У входа сидел на корточках толстяк под охраной Зеленого.
«Он будет жить?» — спросил с робкой улыбкой весельчак У,
словно речь шла о его любимом брате.
«Да», — коротко ответил Верховцев. «Хотя ты сделал все, чтобы он умер».
«Нет, нет, что вы!» — засуетился толстяк. «Это все крыс! Неужели вы до сих пор не поняли, какую роковую роль он сыграл в моей жизни, как обманом и посулами? Он втянул меня в отвратительные авантюры. Ведь мне что нужно было? Весело жить и иметь все, чего душа захочет, а ему... Ему нужна была власть. Как другие люди питаются супом и котлетами, так он питался властью. Если он в течение дня ни над кем не проявит власти, то для него этот день потерян, и ему нужна была власть над планетами, над всей галактикой. А мне что? Мне бы только повеселиться. Я ведь по существу безобидный человек, попавший под дурное влияние. Мы отвернулись от толстяка, и он продолжал говорить, обращаясь к Зеленому, будто хотел и в самом деле убедить нас, что он веселый, безобидный ягненок.
«Ну вот», — сказал доктор Верховцев, улыбаясь так, что, казалось, все его лицо состоит из тысячи добрых морщинок. «Наконец-то все три капитана снова встретились, как в добрые старые времена. Некоторое время вы были достоянием истории, извините, историческими реликвиями, а теперь...» «Да», — согласился с ним первый капитан, — «все как в старые добрые времена». И я, глядя на него, подумал, что он совсем не стар и, может быть, даже вернется снова в космос, тем более что проект «Венера» завершается. И первый капитан угадал мои мысли. «Снова придется привыкать. Я, пока летел сюда, понял, что мои руки многое забыли». «Вы все-таки собираетесь вернуться в космос?» — обрадовался доктор Верховцев. «И еще, — продолжал капитан, не отвечая прямо на вопрос доктора, — надо обязательно переменить название планеты и музея. Неудобно как-то. Мы живы, здоровы, ничем особенным не прославились, а наши каменные копии стоят в музее, словно мы умерли давным-давно».